Я прочитаю из послания к Римлянам с 3 главы, один стих, и хотел бы вместе с вами порассуждать на эту тему. Это 8 стих, Римлянам 3:8. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых». Итак, тема размышления нашего будет следующая. Это «Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Не так мало людей, которые, когда слышали служение, проповедь, учение апостола Павла, вот у них создавалось вот такое впечатление, что чем хуже, тем лучше. И даже понимали так, что, ну, вот если больше грешишь, если дальше от Бога, это лучше. То есть не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Я подозреваю и думаю, потому что сам я тоже что-то подобное переживаю иногда, когда мы слушаем некоторые проповеди, некоторые учения, то у нас тоже создается вот такое впечатление. Чему учит этот человек? О чем он проповедует? Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Оно, и вот эта проповедь, очевидно, и проповедь апостола Павла, почему она так воспринималась противоречиво? Даже апостол Петр, человек, который 3,5 года учился у совершенного учителя, несмотря на то, что он был, может, человек необразованный, простой, но я думаю, что все равно он много чего понял из слов Христа. Учение Христа, оно пропитало его, дела его. И он даже, вот посмотрите, что он пишет во втором послании Петра, в 3 главе, 15-17. Он пишет как раз вот тоже об этом же самом, только взгляд со стороны. «Возлюбленный наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают», как и прочие писания. Наверное, вот об этом он говорил, что он соглашался с тем, что апостол Павел имеет от Господа большое откровение, большую премудрость, и по образованию, по интеллекту Петр понимал, что Павел, ну, выше его необразованного рыбака. И слушая, читая его послания, может быть, не читая, но слыша его рассказы о его служении, он тоже так понимал, что он неудобовразумительное что-то. Что значит неудобовразумительное? Это значит, что труднопонимаемое. Какая-то мысль, которая постоянно вылазит, как эта игла, и колет, потому что она где-то не совпадает с теми твердыми убеждениями, которые в человеке уже воспитались годами его жизни. Неудобовразумительно. И, конечно, Петр не осмеливался, потому что он тоже был исполнен Духа Святого и премудрости Божией, как бы сказать о Павле, что вот как его другие злословили, и, может быть, тоже талантливые, способные, духовные братья говорили о Павле, что не делать ли нам добро, не делать ли нам зло, чтобы было добро. Так злословили, праведен суд на таковых. Но он тоже был смущен вот этими вещами. Поэтому неудивительно, что, дорогие, и мы иногда с вами, не только даже просто слушая какие-то призывы или проповеди, но даже наблюдая жизнь и нашу жизнь, задаем себе также вопрос. Вот если так было плохо, если вот так было тяжело и так неправильно, зачем это нужно было? В этом есть ли какой-то смысл? Я можно сказать, вот мы в одном духе и с этим свидетельством Олеси сегодня, она бы тоже могла бы сказать, вот эти сколько там, 20 с лишним лет, что это было? Это вычеркнули годы? Или это что-то в этом было, какая-то польза? А с другой стороны, может быть, нам и надо вот так всем поступать, чтобы потом так полюбить. Может быть, надо 20 лет вот не разговаривать, не заботиться, молчать, чтобы на 30-й год открыть друг другу объятия. Вот так Павла злословили, что он так вот учит. Делай плохо, и чем плохо сейчас ты делаешь, тем лучше будет потом. Конечно, размышляя вот об этом, мы не можем сразу это как бы отвергнуть. И вот этих критиков Павла, потому что у них тоже, когда они так говорили, у них тоже была идея какая-то. Они тоже имели внутри себя какие-то нормы. И они видели, что Павел не соответствует этому. Это противоречит этому. Они понимали так. И, конечно, все это размышление, оно приводит нас к главной такой теологической задаче, которая и сегодня стоит перед каждым из нас. Отношение, закон и благодать. Мы должны решить этот вопрос в своей жизни каждый. Мы каждый переживаем этот кризис, когда, имея основание в законе и зная заповедь Божью и правильную жизнь, и правильные правила, и не имея возможности исполнять их, что нам с этим делать? Как нам к этому отнестись? Чем это может закончиться? И, конечно, иногда, смотря на то, как у некоторых это заканчивалось, мы можем сказать, что да, не делать ли нам зло, чтобы потом вышло добро. Ну, конечно, Павел говорит, что вы неправильно поняли мое учение. Вы, кто так думает, мыслит в жизни своей, вы относитесь к тем двум категориям людей, о которых Петр написал в этом тексте, что невежды и неутвержденные искажают, как и прочие писания. Итак, вот это учение о законе и благодати очень легко подвергается искажению. Двумя этими категориями людей – невежда. Невежда в слове, невежда в познании. Человек, который не сведущ в слове Божьем, который не задает себе вопрос, который не растет духовно, который не испытывает в себе постоянно потребность учиться, постигать что-то новое, совершенное, двигаться вперед. Это невежда. Потому что то, что было вчера закрыто, но сегодня может быть открыто. То, что вчера противоречило, сегодня открывается, но во всей своей красоте и глубине. Но кому оно открывается? Может открыться тем, кто учится, кто открыт для откровения, кто жаждет сделать еще один шаг вперед, не оставаясь на том, что было вчера так понятно. И вторая категория – это неутвержденные. Неутвержденные. Это люди, которые еще не укрепились в победе Христовой, не укрепились в победе от греха. Как раз вот они, вот эти неутвержденные люди, они берут вот эту точку зрения, что да, не делать ли нам зло, чтобы потом вышло добро. Да, Бог добр, долготерпелив, многомилостив, рано или поздно Он все равно меня простит, и поэтому я могу сегодня свободно опять возвратиться в тот грех, опять в ту неправду, которой я жил раньше, потому что чем моя неправда, она возвышает Божью правду, и чем больше я сейчас нагрешу, тем потом больше Бог через меня прославится. И неутвержденные принимают такое решение, буду опять жить, буду опять грешить и так далее. Это не новая истина. Это не только сегодня мы, может быть, даже кто-то из вас подобно переживает или повторяет, или ходит этими кругами. Так было всегда. И вот даже послушайте из послания Иуды, 1 глава, 4 стих об этом говорит. Вот об этой категории неутвержденных людей, которые благодать Божью употребляют. Принимает ее, но как? Ибо вкрались некоторые люди, Иуда пишет, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Вот эта мысль. Благодать обращает в повод. И понимает, что вот благодать это повод к распутству. Благодать – это возможность жить дальше в грехе, в неправде. И, может быть, даже чем больше этого, тем потом большая благодать проявится. Чем больше ты нагрешил, тем больше Бог тебя простил, и тем больше ты Его будешь любить. Поэтому сегодня греши, потому что Бог завтра все это простит, и ты еще больше будешь Ему служить. Вот это такая вот позиция людей неутвержденных, которая извращает Писание, и особенно этот закон о законе, эту истину о законе и благодати. Поэтому апостол Павел не говорит об этом, то есть он говорит об этом очень много. И, может быть, я сегодня не буду больше касаться вот этого именно теологического обоснования, и чтобы разобраться, где вот эта золотая середина и что такое на самом деле благодать. Потому что главная моя тема – это немножко другая. Павел в Ефесянам 2 главе с 8 по 10 стих очень кратко и очень содержательно объясняет вот этот закон о законе и благодати, учение о законе и благодати, развязывает вот это противоречие. И вот следующими словами, я их прочитаю, Ефесянам 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Можно целый семинар провести, восьмичасовый или больше, на этот стих. Вот здесь кратко и глубоко, основательно сказано, что такое благодать. Если так в двух словах, благодать – это спасение, которое дается даром. Следующее – через веру. Зачем? Почему именно так? Чтобы никто не хвалился. Зачем спасение? Чтобы делать добрые дела. Какие? Которые Бог предназначил. Он предназначил, да, у Него есть план на тебе. И поэтому вот учение о благодати, оно следующее, что Бог специально, даром, прощая все свои грехи, наши грехи, Он дает нам спасение. И в этом спасении Он нас созидает. Как написано, созданы во Христе Иисусе. Созидает. Почему даром? Почему никто не может себе что-то приписать? Чтобы никто не хвалился. Чтобы человек спасенный, получивший даром прощение, мог расти в этом и прийти однажды к такому состоянию, чтобы он мог познать волю Божию о себе и исполнить эту волю через добрые дела. Вот таким образом Павел хотел передать это, но иногда оно так со стороны звучало, так, как его злословили. Но, посмотря на истории, которые я несколько историй перечислю, мы можем как бы тоже смутиться. Почему? Почему так сложно все? Кто там действует? Кто это делает? Бог это делает? Или это дьявол делает? Или это все вместе делается? Это же очень плохо. Но почему это очень плохо? Потом становится таким очень хорошим. Ну, взять пример. Первый пример. Это Иосиф. История Иосифа. И вот эти слова его, которые в беседе со своими братьями он говорит, в Бытие 50:20. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что есть теперь, сохранить жизнь великому числу людей». И удивительная многолетняя история, которая... Хоть 100 раз ее читаешь, она не оставляет читающего сердцем без слез. Которая начинается с 17-летнего подростка, младшего, из младших сыновей Иакова, которого прекрасного мальчика, с амбициями, конечно, со своими откровениями. Вот, но продали, предали, в рабство. Там в рабстве оклеветали, бросили в тюрьму, в тюрьме использовали его, пренебрегали им. И сколько этот человек пережил. И вот если посмотреть на это вот с точки зрения одного из его братьев, и сказать, вот Иуда, ты во всей этой истории был участник. Может быть, ты не был самым плохим. Может быть, был Симеон из этих всех братьев самым плохим в этой истории. Но вот ты тоже в этой истории. Вот нужно ли было это? Вот зачем ты это сделал? Вот ты каялся об этом. Ты плакал об этом. Правильно было то, что ты сделал? И, конечно, у Иуда никогда... Ни Симеон, ни Рувим не могли бы хвалиться вот этим периодом своей жизни. Они всегда стыдились этим периодом. Они, когда отец их умер, они прибежали к Иосифу и с просьбой, вот с таким стыдом, с покаянием. Отец наш умер, сейчас никто не может между нами заступиться за нас, а ты имеешь власть, Иосиф. Неужели ты мог это простить? Неужели это можно простить? Ну, даже если это невозможно, прости нас. Иосиф, конечно, великодушно говорит, что вы, братья, почему вы так думаете? И вот эти слова он говорит, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Похожий пример мы можем найти еще в большем, более ярком исполнении. Слова апостола Петра, Деяния 2, 23. «Сего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Божье предведение, совет был в том, чтобы Христос был осужден, неправильно осужден, распят, погребен и воскрес. Но исполнители этого кто были? Это были первосвященники, это были книжники, это были фарисеи, это были верующие люди. И вот если кто-то из них участвовал в этом совете, который здесь сказано, что был предопределен Богом, и благо, что там не было Никодима, они не участвовали в этом совете, Иосиф не участвовал в этом совете, ну а другие, и может быть из этих других кто-то потом был членом Иерусалимской церкви, потом кто-то выходил за кафедру и проповедовал о Христе, которого он лично на том суде в Синедрионе осудил на неправильный суд. И что он мог сказать об этом? И мог ли он хвалиться этим? И мог ли он бы сказать, что делать зло, оно потом выйдет в добро. А они делали это. И это привело к спасению всего человечества. И уже не говоря о других таких более, может быть, не таких значительных случаях в жизни, мы на самом деле иногда приходим в тупик такой и можем скатиться на вот это злословие. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро. Потому что так много случаев, так много ситуаций вокруг нас, в которых мы участвуем, мы показываем себя в этих ситуациях неправильно, мы грешим. И будучи даже верующими, мы в этом положении находимся и боремся, может быть, а может быть, даже и не боремся с этим. И потом оно разворачивается и превращается в какое-то благо нашей жизни. Не просто все это понимать. И как об этом сказать? Зачем Бог это делает? Несколько причин, которые хотел бы я перечислить. Почему именно вот такое в нашей жизни происходит? И в этом участвует Бог. И в этом участвуем мы. И мы иногда участвуем там негативными актерами и неприятными героями. Но потом проходит время, и мы на ту нашу игру, актерскую игру, в кавычках, я это просто говорю образно, смотрим назад И видим, что это послужило к великому благу, но при этом понимаем, что хвалиться нам или делать так, как мы делали, неправильно. Ну, конечно, прежде всего, когда сталкиваешься с такими ситуациями и понимаешь, что за этим всем стоит Бог, мы можем сделать такой вывод, что это происходит для того, чтобы, потому что Бог хочет показать свое всемогущество. Бог хочет показать, что Он Бог, что Он делает, что Он хочет, что Его пути – это не наши пути, и мысли Его – это не наши мысли. И что то, как Он складывает вот эти все вот эти пузли в одну картину, тогда, когда совсем не в тему это получается, Он хочет этим показать, что Он правит этим миром. Он делает, Он знает, что делает. Он силен употребить любое обстоятельство любого человека, но всегда Он выигрывает, и Он всегда побеждает. Один известный христианский писатель, богослов, он на эту тему выразил такую цитату. «Пока ты сам не научился поднимать каждое утро солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить гиппопотама, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай». Вот с такой долей как бы юмора он показывает эту истину, которую нам, как людям, по нашей гордости, потому что нам же хочется все понимать, нам хочется все разложить по полочкам в своем разуме. И если что-то куда-то не помещается, мы сразу это в мусорку выбрасываем, а Бог не торопится выбрасывать это. Он хочет, и Он делает, Он извлекает из этого великие какие-то драгоценные истины. И нам просто иногда остается только смотреть это и удивляться. На самом деле, Господи, это Ты, Господи. Как ты мог так все обратить и повернуть? Такое зло было, такая проблема была. И я в этом участвовал, и я способствовал этой проблеме. Но посмотри, как это все потом, в какую славу, в какую красоту, в какую твою победу обратилось. Он показывает свое всемогущество. И вторая цель, почему Бог так делает? Он хочет научить нас каяться в наших ошибках, чтобы мы не боялись приходить к Нему с покаянием и при этом верой, что Он не только может простить наши грехи, Он может наши ошибки исправить. И даже более того, Он может их обратить, превратить, употребить в еще большую славу свою. Аллилуйя. Потому что по нашей логике, человеческой логике, вот как было, если бы мы управляли миром, если бы мы решали все вопросы, было бы не так совсем. Если бы мы сделали какую-то ошибку, например, вот ты как бизнесмен, у тебя есть какое-то состояние, и ты вложил деньги свои, и ошибся в этом выборе, и потерял эти деньги. И у тебя меньше стало этих денег. Ты опять сделал ошибку, и опять потерял, и еще больше обеднел, и в конце концов вообще банкротился, и вообще перестал заниматься бизнесом. Это так в человеческой логике и по нашей мудрости. А у Бога бывает иногда наоборот. Мы потеряли для того, чтобы приобрести. Мы опозорились для того, чтобы потом прославиться. Мы упали для того, чтобы подняться. И если так посмотреть глазами критика, ну, значит, тогда надо позориться, значит, тогда надо падать, чтобы потом это было. Праведен суд на таковых, Павел говорит. Он так не учит. Он только констатирует факт, этим показывая еще большую славу Божью и большую премудрость. И этим Он ободряет нас, дорогие. Он призывает нас идти к Нему, предоставить ему свою жизнь, предоставить ему свою судьбу, предоставить ему свои грехи, ошибки свои, падения свои, с покаянием и с верой, и с этой уверенностью, что Бог способен и силен все это обратить еще в большее могущество. У Него не так, как у нас, у Него ничего не выбывает. Он все направляет, если мы только доверяем Ему, если мы послушны Ему, Он являет. Если мы не те эти люди из послания Иуды, которые превращают Божью благодать в повод распутству, если мы искренне каемся, мы приняли благодать ко спасению, мы верим, Он силен обратить наши ошибки в наши победы, наш позор в славу Божью. И, конечно, так много зависит от того, если это человек, издревле предназначенный к осуждению, нечестивый, обращающий благодать Божью в повод распутству, то они будут идти, и делая свои грехи, они не придут к такому завершению, о чем я говорю. Но христианин, мы с вами, дорогие братья и сестры, отдали Господу свои проблемы, верим в Его могущество, даем Ему возможность обратить это в Его славу. Кто-то сидел в тюрьме, кто-то был наркоманом, кто-то был в церкви и отпал, кто-то заболел страшной болезнью, кто-то похоронил кого-то из близких. Ну, можно распространить этот список негативных, страшных, ломающих человека и его жизни событий. И оно на самом деле плохо, и на самом деле зло, и на самом деле много из этого страшный грех. Но, дорогие, если мы приносим это Господу, если мы не люди, обращающие благодать Божью, а люди, принимающие благодать Божью, спасительную для всех человеков, научающую, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренные, праведные и благочестиво жили не в нынешнем веке. Вот то, что ты был в тюрьме, это может тебе открыть возможность удивительную спасать тех, кто в тюрьме был. Если ты был наркоман, а сегодня ты свободен от этого, у тебя есть удивительное преимущество помочь наркоманам получить спасение. Если ты отпал и был в миру, и потом возвратился, у тебя есть удивительная возможность ободрить тех, кто сегодня отпал. Если ты согрешил и не знаешь, как с этого выбраться, и потом Бог тебе дал победу, ты можешь ободрить то, кто сегодня еще барахтается. И много-много этого можно перечислить. И удивительная благодать Божья, которая вражеские дела, Его победы, Его волю обращает в Божью славу. Я хотел бы вместе с вами помолиться, дорогие друзья.